Четвертая дорожка первой кассеты. Еще несколько ступеней, и они очутились на тесной площадке, где столпился весь класс. На площадку не выходила ни одна дверь. Рон толкнул Гарри и указал на потолок. Там была круглая дверца люка с бронзовой табличкой. «Сивилла Трелони, профессор прорицания», — прочитал Гарри. «Как же мы туда попадем?» И точно в ответ на его недоуменный вопрос дверца люка внезапно открылась, и прямо к ногам Гарри опустилась серебристая веревочная лестница. Класс в изумлении притих. «Только после тебя», — улыбнулся Рон. И Гарри полез первый. Он очутился в очень странном классе. Скорее, это был не класс, а что-то среднее между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, теснились примерно 20 круглых столиков в окружении обитых пестрой тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Было очень тепло и душно, в камине, под заставленной странными вещицами, каминной полкой горел огонь, издавая тяжелый дурманящий аромат, на огне закипал большой медный чайник, на полках, опоясывающих круглые стены, чего только не было, запыленные птичьи перья, огарки свечей, пухлые колоды потрепанных карт, бесчисленные магические кристаллы и полчища чайных чашек. За Гарри из люка показался Рон. Скоро к ним присоединился весь класс, говоривший почему-то шепотом. «А где она?» — спросил Рон. Откуда-то из полумрака раздался приглушенный, почти неземной голос. «Добро пожаловать! Как приятно видеть вас, наконец, в вашем физическом облике!» Гарри сначала показалось, что в свете камина появилась большая блестящая стрекоза. Профессор Трелони была очень худа. Толстые стекла очков многократно увеличивали и без того огромные глаза. На плечах газовая в серебряных блестках шаль. С тонкой шеи свисают бесчисленные цепочки и ожерелья. Пальцы и запястья украшены перстнями и браслетами. «Садитесь, деточки, садитесь», — приглашала профессор Трелани учеников, как дорогих гостей. Толкаясь, стали рассаживаться кто в кресло, кто на пуф. Гарри, Рон и Гермиона сели вокруг одного стола. «Приветствую вас на уроке прорицания». Сама Трелани села в широкое кресло возле камина. «Меня зовут профессор Трелани. Скорее всего, вы до сих пор еще меня не видели. Я редко покидаю свою башню. Суета и суматоха школьной жизни затуманивает мое внутреннее око». Никто ничего не ответил на это из ряда вон выходящее заявление. Сивилла Трелани легким движением плеч поправила шаль и продолжала. «Так значит, вы избрали прорицание, самое трудное из всех магических искусств. Должна вас с самого начала предупредить. Я не смогу научить многому тех, кто не обладает врожденной способностью ясновидения. Книги помогают только до определенных пределов». Гарри с Роном, улыбнувшись, взглянули на Гермиону, которую слова профессора прорицания ошеломили. «Как-то книги бессильны помочь в изучении ее предмета?» А Трелани тем временем продолжал. «Многие ведьмы и колдуны, как бы талантливы ни были в своей области, ну, скажем, внезапных исчезновений, не способны рассеять туман, застилающий будущее». Профессор переводила взгляд с одного взволнованного лица на другое. «Этот дар дается немногим. Вот вы». Неожиданно обратилась она к Невиллу, который чуть не свалился с пуфа. «Не могли бы вы нам сказать, как себя чувствует ваша бабушка? Здорово?»
«Надеюсь»,
— дрожащим голосом ответил Невилл. «Я бы на вашем месте не была столь уверена», — сказала профессор Трелани, и пламя камина заиграло на ее длинных изумрудных серьгах. Невилл прерывисто вздохнул, а профессор невозмутимо продолжала. «В этом году мы будем изучать основополагающие методы прорицания. Первый семестр посвятим гаданию по чаинкам, во втором семестре займемся хиромантией. Между прочим, моя крошка», — Трелани метнула взгляд на Парвати Патил, — «вам следует опасаться рыжеволосых». Парвати бросила испуганный взгляд на Рона, который сидел прямо за ней, и подвинула свое кресло в сторону. «В летнем семестре перейдем к магическим кристаллам, если к тому времени закончим с предсказаниями по языкам пламени. К сожалению, в феврале занятий из-за вспышки сильнейшего гриппа не будет. У меня самой совсем пропадает голос, а на Пасху один из нас навеки нас покинет». Класс напряженно притих. А профессор Трелани продолжала, ничего не замечая. «Вы, деточка, не могли бы...» — обратилась она к Лаванде Браун, сидевшей к ней ближе всех, та в страхе съежилась, «дать мне самый большой серебряный чайник». Лаванда с облегчением вздохнула, встала с кресла, взяла с полки огромный чайник и поставила его на стол перед профессором.
«Спасибо, милая. Да, между прочим, то, чего вы больше всего опасаетесь, случится в пятницу, 16 октября».
Лаванду забила дрожь.
«А теперь я попрошу вас разбиться на пары, взять с полки чашку и подойти ко мне. Я вам налью чай, вы сядете и будете пить, покуда на дне не останется гуща. Левой рукой поболтаете ее круговым движением, затем перевернете чашку на блюдце, подождите, пока жидкость стечет, и передайте чашку напарнику. Оставшиеся на стенках чашки чаинки кое-что ему скажут. Растолковать увиденное поможет учебник «Как рассеять туман над будущим», страницы 4 и 5. «А я буду ходить между столами и помогать вам». «Мой мальчик», — воскликнула Трелани, схватив за руку Невилла, который встал с пуфа и потянулся за чашкой. «Пожалуйста, после того, как разобьете первую чашку, возьмите вторую из голубого сервиза. Розовый мне жалко, это мой любимый». И, конечно, не успел Невилл взять в руки чашку с блюдцем, как раздался звук разбившегося фарфора. Профессор бросилась к нему со щеткой и совком для мусора. — Возьмите голубую, очень вас прошу. — Большое спасибо. Гарри и Рон с полными чашками вернулись за свой столик, быстро выпили обжигающий чай, поболтали чашки, как сказала профессор Трелани, опрокинули на блюдце и обменялись ими. Оба открыли учебники на указанной странице. — Нашел, — сказал Рон. — Посмотри, Гарри, что ты видишь в моей чашке?
— Коричневую жижу. Тяжелый дурманящий дух в комнате нагонял сон, и Гарри с трудом соображал, что происходит.
«Раскиньте хорошенько мозгами, мои славные, пусть ваш взгляд проникнет сквозь обыденное», — голос Трелани долетал, как из густого тумана. Гарри попытался сосредоточиться. «Кажется, вижу», — наконец сказал он, — «что-то вроде неясного креста». Гарри склонился над учебником. «А это значит, что тебя, к сожалению, ждут всякие беды и испытания, а еще, кажется, солнце. Но солнце, наоборот, означает огромную радость». «Понятно. Значит, ты скоро будешь страдать и чувствовать радость. По-моему, у тебя с внутренним оком что-то неладно. Не мешает проверить». И оба подавили смешок, заметив, что профессор смотрит в их сторону. «А теперь моя очередь», — наморщив лоб, Рон уставился в чашку Гарри.
Вижу темное пятно, похожее на цилиндр. Может, ты хочешь работать в Министерстве магии? Рон перевернул чашку. А теперь точь-в-точь желудь. Давай посмотрим, что это значит. Он пробежал открытые странички. Нежданная радость, внезапно пролившийся золотой дождь. Красота! Надеюсь, ты со мной поделишься? Рон опять перевернул чашку. А теперь вижу какое-то животное. Допустим, это голова. Похоже на нет, скорее на овцу. Гарри прыснул, профессор Трелани обернулась. «Дайте-ка я взгляну», — сказала она, укоризненно глядя на Рона. Подошла к нему и взяла у него из руки чашку Гарри. Весь класс притих, ожидая ее объяснения. Профессор вращала чашку против часовой стрелки, внимательно рассматривая узоры на ее стенках. «Это сокол». «Мой мальчик, у тебя есть смертельный враг». «Кто этого не знает?» — громко прошептала Гермиона. Профессор Трелани воззрилась на нее сквозь свои огромные очки. «Да, все. Всем известно про Гарри и про того, кого нельзя называть». Гарри и Рон смотрели на Гермиону с восторженным изумлением. Гермиона никогда еще не позволяла себе так говорить с учителями. Профессор Трелани предпочла ничего не ответить. Она приблизила огромные глаза к чашке Гарри и снова вперилась в нее, продолжая вращать. Дубинка нападения. Боже мой, какая несчастливая чашка! А, по-моему, это был цилиндр. Неуверенно протянул Рон. Череп, опасность в дороге. Все смотрели на профессора Трелани, затаив дыхание. Она последний раз покрутила чашку и, глубоко вздохнув, вскрикнула. В тот же миг опять раздался звук бьющегося фарфора. Невилл разбил еще одну чашку. Профессор Трелани опустилась в ближайшее кресло, смежив веки и прижав к сердцу поблескивающую самоцветами руку. «Мой мальчик, мой бедный мальчик!» «Нет, милосерднее промолчать, не спрашивайте меня!» «А что вы там видите, профессор?» — тут же спросил Дин Томас. Весь класс повскакал с места, сгрудились у стола Гарри и Рона, каждый старался заглянуть в чашку Гарри. «Мой мальчик!» — профессор распахнула огромные глаза. «У тебя здесь грим!» «Что?» — не понял Гарри. Но не понял не только он. Дин пожимал плечами, у лаванды был явно недоуменный вид, остальные в ужасе прижали их к губам ладони. «Грим, мой мальчик, грим!» Профессора Трелани поразила непонятливость. «Гарри, огромный пес, вестник беды, кладбищенское привидение!» «Мой дорогой мальчик, это самое страшное предзнаменование. Оно сулит смерть!» У Гарри оборвалось сердце. «Собака на обложке предзнаменований смерти во Флориш и Блоц. Собака ночью на улице Магнолий». Лаванда тоже зажала рот руками. Взгляды всех устремлены на него, всех, кроме Гермионы. Гермиона встала и подошла сзади к креслу, где сидела профессор Трелани. «По-моему, ничего общего с гримом», — твердо произнесла она. Трелани посмотрела на девочку с растущей неприязнью. «Простите меня, милая, за то, что я вам сейчас скажу. Мой мысленный взор видит вокруг вас совсем слабую ауру, очень слабая восприимчивость волн, идущих из будущего». Симус Финниган так и эдак склонял голову, даже сощурил глаза почти до щелочек. «Кажется, и правда похоже на грима. А если отсюда взглянуть?» — он подвинулся влево. То больше смахивает на осла? Да перестаньте вы гадать. «Умру я скоро или не умру?» Вдруг воскликнул Гарри неожиданно даже для самого себя, и все сразу потупились.
«На этом наш урок сегодня закончен», — произнесла Трелани своим самым потусторонним голосом. «Соберите, пожалуйста, все ваши вещи». Ученики молча поставили на место чашки, собрали учебники и закрыли сумки. Даже Рон старался избегать взгляда Гарри. «До встречи, дорогие мои!» — за могильным голосом выдохнула Трелани. «И да сопутствует вам удача!» «Ах да, Невилл, ты в следующий раз опоздаешь. Пожалуйста, прочитай по учебнику, что пропустишь на уроке, а то можешь отстать». Друзья молча спустились по винтовой лестнице и поспешили на урок трансфигурации профессора МакГонагал. Они долго искали ее класс и не опоздали только потому, что Трелани отпустила их раньше. Гарри выбрал место в самом конце класса и все равно чувствовал, как будто на него направлены огни рампы, то и дело ловил на себе чей-нибудь взгляд. Уж не ожидают ли его однокашники, что он в любую минуту может упасть замертво? Он почти не слышал, что профессор МакГонагал рассказывала про анимагов, волшебников, которые могут по желанию обратиться в зверя. И даже не смотрел, как она превратилась у всех на глазах в полосатого кота со следами от очков вокруг глаз. — «Что сегодня такое со всеми вами?» — спросила профессор МакГонагал, приняв под звук легкого хлопка свой обычный облик. «Это, разумеется, не важно, но еще никогда не было, чтобы превращение в кота и обратно не вызвало аплодисментов». И хотя все взгляды опять обратились к Гарри, класс как в рот воды набрал. Гермиона подняла руку. «Дело в том, профессор, что у нас первый урок был прорицание. Мы гадали по чаинкам. Ну и...» «Ах, вот оно что, тогда все ясно». МакГонагал нахмурилась. «Можете, мисс Грейнджер, ничего больше не говорить. Так кто же в этом году должен умереть?» Опять молчание. «Я», — наконец сказал Гарри. «Ну что ж», — МакГонагал буравила Гарри взглядом, — «так вот, знаете, Поттер, Сивилла Трелани с первого дня появления в школе ежегодно предсказывает скорую смерть одному из студентов. Никто, однако, до сих пор не умер. Знакомство с классом она начинает с предзнаменования смерти. Очень это любит. Я никогда не говорю плохо о моих коллегах». Профессор умолкла, и ноздри у нее побелели. Справившись с собой, она продолжала. «Прорицание — самая неточная ветвь магических знаний. Не стану от вас скрывать, я к ней отношусь недостаточно терпимо. Настоящие ясновидцы чрезвычайно редки. И профессор Трелани...» МакГонагал опять умолкла и затем обратилась к Гарри своим обычным деловым тоном. «Вы прекрасно выглядите, Поттер. Так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае смерти выполнять его не обязательно». Гермиона рассмеялась, Гарри стало легче дышать, не так страшно бояться предсказания чаинок в красноватом свете и дурманящем аромате чайной комнаты. Другое дело — осознанный страх средь бел дня. Но не всех успокоили слова профессора МакГонагал. У Рона вид был неспокойный, а Лаванда вдруг сказала: «Но ведь Невилл все-таки разбил чашку. Как это объяснить?» Урок трансфигурации окончился, и гриффиндорцы вместе со всей голодной шумливой публикой устремились в большой зал. «Да успокойся ты, Рон». Гермиона придвинула ему большую миску с рагу. «Ты же слышал, что сказала профессор МакГонагал?» Рон положил себе в тарелку рагу, взял вилку, но есть не стал. «Гарри», — сказал он тихим, серьезным голосом, — «а тебе не случалось видеть где-нибудь большого черного пса?» «Случалось», — кивнул Гарри. «Я его видел тем вечером, когда убежал от Дурслей». У Рона выпала вилка из рук. «Наверное, какая-нибудь бродячая собака», — спокойно произнесла Гермиона. Рон взглянул на нее, как на спятившую. «Гермиона», — сказал он, — «если Гарри
видел грима, это очень плохо. Мой дядя Белюс однажды увидел его и спустя сутки умер.
Совпадение?
— отмахнулась Гермиона, наливая себе тыквенного сока.
— Ты просто не знаешь, о чем говоришь, — начал сердиться Рон.
— Большинство волшебников умирает от страха, увидев грима.
Вот — вот-вот. — Именно от страха, — задрав нос, проговорила Гермиона. — Грим не предзнаменование смерти, а ее причина. И Гарри сейчас с нами именно потому, что он не такой дурак. Увидел черного пса и не помер.
Рон что-то беззвучно прошептал, глядя на Гермиону, а Гермиона вынула новенький учебник по нумерологии, раскрыла и поставила на стол, прислонив к кувшину с тыквенным соком.
По-моему, прорицание — довольно путанный предмет.
Нет в нем ясности, — сказала она, ища заданную страницу.
Сплошное гадание. С гримом в той чашке все было ясно, — отстаивал свое Рон.
Но на уроке ты не был так в этом уверен, — сам сказал Гарри.
Не то бегемот, не то овца.
Профессор Трелани сказала, что у тебя слабая аура. Просто тебе неприятно, что и ты иногда можешь сморозить глупость.
Последние слова Гермиону явно задели. Она захлопнула учебник и так швырнула его на стол, что мясо и морковь из тарелки разлетелись во все стороны.
Если на уроках прорицания надо притворяться, что видишь в чаинках предзнаменования, так я лучше совсем перестану на них ходить, и никто не будет меня упрекать, что я глупость сморозила. Этот урок просто чушь по сравнению с моей любимой нумерологией.
Гермиона схватила сумку и гордо удалилась. Было приятно после обеда выйти на свежий воздух. После вчерашнего дождя небо было ясное, бледно-серое, влажная трава пружинила под ногами. Друзья шли на свой первый урок по уходу за магическими существами. Рон и Гермиона друг с другом не разговаривали. Гарри тоже молчал. Шли через луг, спускающийся к запретному лесу, где на опушке стояла хижина Хагрида. Впереди замаячили три слишком хорошо знакомые спины. Значит, предстоящие два урока они будут заниматься со слизеринцами. Малфой о чем-то вдохновенно разглагольствовал, а Крэб и Гойл похохатывали. Гарри не сомневался, что знает, о чем у них идет речь. Лесничий ожидал учеников перед дверью хижины. Он стоял в своей кротовой шубе, сзади него охотничий пес Клык. Весь его вид выражал нетерпение, ведь это был первый в его жизни урок. «Скорее идемте!» — закричал он, когда ученики подошли метров на 10.
«Ну и приготовил я для вас урок. Сейчас увидите, все за мной вперед!»
На какой-то миг Гарри подумал с содроганием, что Хагрид ведет их в запретный лес. Прогулки по этому лесу были для него столь тяжким испытанием, что он до конца дней их не забудет. Но Хагрид повел их вдоль опушки, и скоро они оказались у ограды просторного загона. В нем никого не было. — Прошу всех встать вдоль изгороди, — распорядился Хагрид, — чтобы всем было хорошо видно. — А теперь первым делом откройте книжки.
— Что? — изумился Малфой.
— Как это «откройте»?
— не понял Хагрид.
— Ну как мы будем их открывать? — членораздельно повторил Малфой. Он вынул свой учебник, который был крепко-накрепко перевязан длинной веревкой. Все остальные тоже достали опасные книжки. Одни, как Гарри, стянули свою ремнем, другие засунули в тесную папку с застежкой, кто-то усмирил огромными скрепками.
«Кто-нибудь может открыть?» — спросил Хагрид упавшим голосом.
Весь класс отрицательно потряс головами.
«Совсем просто. Надо только ее погладить».
Хагрид говорил так, точно речь шла о самой естественной вещи. Он взял у Гермионы учебник и содрал с него широкую клейкую ленту. Учебник тотчас клацнул страницами, нацелясь откусить Хагриду палец. Но лесничий огромным указательным пальцем успел погладить его корешок, книга вздрогнула, раскрылась и послушно легла на его широкую ладонь.
— Ах, какие мы все глупые! — насмешливо воскликнул Малфой. — Оказывается, всего только надо погладить, а мы и не знали.
— Я думал, они такие милые, — неуверенно сказал Хагрид, взглянув на Гермиону.
— Просто милашки! — издевался Малфой. — Хороша шутка. Рекомендовать учебник, готовый оттяпать руку.
— Заткнись, Малфой, — тихо сказал Гарри. У Хагрида был такой несчастный вид, а Гарри очень хотел, чтобы его первый урок прошел как нельзя лучше. — Ну, вот. Хагрид, очевидно, потерял нить дальнейших действий. — Теперь у вас это, значит, есть учебники. Но главное — волшебные существа. Пойду сейчас приведу. Подождите. Лесничий пошел в лес и скоро скрылся за деревьями.
— Ну и ну! — воскликнул Малфой. — Школа летит ко всем чертям. Этот олух будет нас учить.
Я расскажу отцу, его удар хватит.
— Заткнись, — повторил Гарри. — Потише, Поттер, сзади тебя Дементор. — Ой-ой-ой-ой-ой-ой! — взвизгнула Лаванда, махнув в сторону дальнего конца загона. Оттуда к ним галопом приближалось около дюжины самых странных существ. Ничего подобного Гарри в жизни не видел. Туловище, задние ноги и хвост коня, передние лапы, крылья и голова орлиные, сильный стального цвета клюв и огромные, блестящие, как апельсины, глаза, когти на передних лапах величиной в треть метра — настоящее орудие убийства. На каждом животном кожаный ошейник, вместо поводка — длинная цепь. Концы поводков крепко зажаты в огромных ручищах Хагрида, который рысью следует за волшебными существами. «Но, вперед!» — оглушительно кричал Хагрид, гремя цепями и направляя упряжь к изгороди, за которой стояли ученики. Подъехав ближе, Хагрид привязал зверей к частоколу, ученики опасливо попятились. «Знакомьтесь, гиппогрифы!» — восторженно махал рукой лесничий. — Красавцы, а? Гарри мог, в общем, его понять. Изумление при виде коней орлов быстро сменилось восхищением, вызванным их изяществом и игрой красок. Одетые перьями голова и холка плавно переходили в лоснящийся торс, и все они были разные — сизые, рыжие, красные, каштановые и аспидно-вороные. — Ну как? — Хагрид потер ручищи одну о другую. Лицо его сияло восторгом. «Если хотите, можете подойти ближе». Желающих, кроме Гарри и Рона с Гермионой, не нашлось. Друзья осторожно приблизились к изгороди. «Первонаперво запомните», — сказал Хагрид. «Это зверь гордый. Никогда ему не грубите. Не то и с белым светом недолго проститься». Малфой, Крэб и Гойл не слушали. Они о чем-то шептались. Ну, наверняка готовятся сорвать урок, — с тревогой подумал Гарри. Гиппогриф все делает по своему хотению и очень любит блюсти церемонию, — продолжал Хагрид. Подойдешь к нему — поклонись и жди. Он в ответ поклонится. Можешь его погладить. Если на поклон не ответит, не тронь и скорее отойди подальше. Когти у него как сталь. Ну, кто первый познакомится? Ученики еще на шаг отступили от изгороди. Даже трое друзей не горели желанием пообщаться с крылатыми красавчиками. Гиппогрифы вскидывали свирепые морды и шевелили могучими крыльями. Им, похоже, не очень нравилось сидеть на цепи. — Никто не хочет? — умоляющим голосом спросил лесничий. — Я хочу, — решился Гарри. Сзади кто-то взволнованно задышал, и Лаванда с Парвати прошептали в один голос. — Не делай этого, Гарри,
вспомни про чаинки. Гарри как будто не слышал и перемахнул через изгородь. — Молодец, Гарри! — кричал Хагрид. — Посмотрим, как ты поладишь с клювокрылым! Он отвязал сизого гиппогрифа и снял с него ошейник. Школьники по другую сторону забора затаили дыхание. Малфой злобно прищурился. — Спокойно, Гарри! — громыхал Хагрид. Гляди ему прямо в глаза. Называется глазной контакт. Старайся не моргать. Гиппогрифы не верят тому, кто часто моргает. И, конечно, глаза у Гарри тут же стали слезиться, но он старался их держать широко открытыми. Клювокрыл повернул огромную с тяжелым клювом голову и воззрился на Гарри немигающим оранжевым глазом. — Хорошо, Гарри, хорошо, — говорил Хагрид, — теперь кланяйся. Гарри не очень-то хотел подставлять шею грязному клюву гиппогрифа, но сделал, как было велено. Быстро поклонился и опять взглянул на полузверя-полуптицу. Гиппогриф не шевельнулся, продолжая высокомерно глядеть на мальчика. — Гарри, — забеспокоился Хагрид, — ступай назад, скорее, но не резко. И тут, к великому удивлению Гарри, гиппогриф согнул чешуйчатые колени передних ног и, безо всякого сомнения, отвесил поклон. «Здорово, Гарри!» — ликовал Хагрид. «Теперь можешь подойти к нему, погладить клюв». Для Гарри, конечно, лучшей наградой было бы разрешение покинуть загон. Но делать нечего, он медленно подошел к гиппогрифу, протянул руку и несколько раз погладил его по клюву. Гиппогриф лениво зажмурился и даже как будто улыбнулся от удовольствия. Все захлопали, кроме Малфоя и его дружков, вид у которых был явно разочарованный. «Молодчина, Гарри! Думаю, он тебя покатает!» — Ну, это уж слишком, пожалуй. Такого уговора не было. Гарри привык летать на метле, а между метлой и гиппогрифом большая разница.
— Лезь сюда, между крыльев. Смотри, не дергай за перья. Он это не любит.
Гарри поставил ногу на крыло и вскочил гиппогрифу на спину. Птица-зверь выпрямилась. Гарри не знала, за что держаться. Вокруг были одни перья. «Вперед!» — приказал Хагрид, хлопнув клювокрыла повыше хвоста. Клювокрыл, не подав знака, раскрыл четырехметровые крылья. Гарри едва успел ухватиться за шею и взмыл в небо. Да, с метлой ничего общего. И Гарри знал, чему отдает предпочтение. По обе стороны бились два огромных крыла, задевая колени. Казалось, гиппогриф вот-вот его сбросит. Точно покрытые лаком, перья скользили из-под пальцев, а сильнее вцепиться опасно. Как все-таки славно летать на Нимбусе 2000. Точно Париж в воздухе, а здесь бросает то вверх, то вниз, вместе с крупом, подчиняющимся взмаху крыльев. Клювокрыл облетел вокруг загона и пошел на посадку. Этого Гарри боялся больше всего. Гиппогриф резко нагнул гладкую, как шелк, шею, и Гарри чуть не перелетел через клюв. Хорошо, что вовремя успел откинуться назад. В тот же миг раздался крепкий удар о землю разномастных передних и задних ног. Гарри сумел удержаться на крупе и выпрямился, как в седле.
— Ты великий наездник, Гарри! — восхищался Хагрид. — Кто еще хочет?
Гарри приветствовали как победителя все, кроме ненавидящей его троицы. И всем тоже захотелось прокатиться на удивительных чудищах. Перелезли через забор. Хагрид отвязал гиппогрифов, и скоро весь загон представлял собой удивительное зрелище. Мальчишки и девчонки, немного побаиваясь, кланялись.
пестрые чудища приседали, Невиллу несколько раз пришлось бежать от своего крылатого партнера, не желавшего отвесить поклон. Рон с Гермионой облюбовали гиппогрифа каштановой масти, Гарри стоял поодаль и смотрел. Малфой с приятелями тоже решили прокатиться. Выбор их пал на клювокрыла. Клювокрыл любезно поклонился Малфою в ответ на приветствие, и Малфой стал гладить его клюв, но без особого почтения. «Это совсем просто», — говорил он, растягивая слова, но так, чтобы слышал Гарри. «Я в этом не сомневаюсь, раз даже Поттер справился. Держу пари», — обратился он к гиппогрифу. «Ты ничуть не опасен, глупый, огромный, уродливый зверь!» В какую-то долю секунды сверкнули стальные когти, и Малфой издал душераздирающий крик. Хагрид бросился к клювокрылу, не без борьбы надел на него ошейник, а то так и рвался у него из рук нанести обидчику еще удар. Малфой, скорчившись, лежал на траве, мантию расцвечивали ярко-красные пятна крови. «Я умираю», — громко стонал Малфой, окруженный испуганными одноклассниками. «Да, умираю, видите, он меня убил». «Не умираешь», — сказал бледный, как полотно, Хагрид. — Помогите мне кто-нибудь, его надо унести отсюда. Гермиона бросилась открывать ворота падока. Хагрид, как пушинку, поднял Малфоя. Гарри успел увидеть у него на руке длинный глубокий порез, из раны на траву лилась кровь. Хагрид со всех ног бежал к главному входу. Потрясенные ученики медленно возвращались в замок. Слизеринцы ругали Хагрида. «Его надо немедленно выгнать!» — кричала Пенси Паркинсон, заливаясь слезами. «Малфой сам виноват!» — вступился за Хагрида Дин Томас. Крэб с Гойлом угрожающе заиграли мускулами. Всей группой поднялись по каменным ступеням в пустой холл. «Пойду узнаю, как он там», — сказала Пенси и побежала вверх по мраморной лестнице. Остальные слизеринцы пошли вниз к себе в гостиную, не переставая честить Хагрида. Гарри и Рон с Гермионой поспешили к себе в башню. — Как вы думаете, с ним все будет в порядке? Гермиона была очень встревожена. — Конечно. Мадам Помфри в одну секунду справится с такой раной, — сказал Гарри. В прошлом году она сотворила чудо, поставив Гарри на ноги после заклинания профессора Локонса. Все-таки лучше бы этого не случилось во время первого урока Хагрида. Рон был явно обеспокоен. Вот увидите, Малфой раздует из этого историю. Они первые пришли на обед в большой зал, надеясь увидеть Хагрида. Но его там не было. Неужели его за это выгонят? Гермиона даже не притронулась к пирогу с говядиной и почками. Наверное, нет. Рон тоже ничего не ел. Гарри следил, что делается за столом слизеринцев. Несколько человек во главе с Крэбом и Гойлом о чем-то шушукались. Наверняка сочиняют свою версию произошедшего на уроке Хагрида. Во всяком случае, скучным первый день занятий не назовешь. Подвел Рон мрачный итог знакомству с гиппогрифами. После обеда отправились в гостиную готовить домашнее задание для профессора МакГонагал, но работа не шла. Все трое то и дело отрывались и шли к окну. «У Хагрида зажегся свет», — вдруг сказал Гарри. Рон взглянул на часы. «Если поторопимся, — сказал Рон, — можем пойти повидать его, еще совсем рано». — Не знаю, — протянула Гермиона и поглядела на Гарри. — Мне никто не запрещал ходить по территории школы, — сказал Гарри, поняв ее взгляд. — Сириус Блэк ведь не сможет преодолеть заслон из дементоров. И компания отложила в сторону учебники, вышла через портретный проем и двинулась в сторону холла. К счастью, никто по дороге не встретился. Они ведь не были совсем уж уверены, что поступают правильно.
Трава была еще влажная, и в густеющих сумерках казалась черной. Подойдя к двери хижины, они постучали. Голос внутри прохрипел: «Войдите». Хагрид сидел в рубахе с короткими рукавами за чисто выскобленным столом. Охотничий пес Клык стоял рядом, положив морду ему на колени. Им хватило одного взгляда, чтобы понять: Хагрид пьян. На столе перед ним красовался огромный кувшин величиной с доброе ведро. Глаза разбегались. Казалось, он никак не может поймать гостей в фокус. «Поставил рекорд», — севшим басом произнес он, узнав троих друзей. «Учительствовал всего один день». «Тебя еще никто не увольнял, Хагрид», — поспешила сказать Гермиона. «Пока». Не увольнял. Хагрид в полном расстройстве чувств отхлебнул из кувшина хороший глоток. За немногим стал. «Полегчает Малфою». «Как он?» — спросил Рон, когда все уселись. «Рана, по-моему, несерьезная. Мадам Помфри сделала, что надо, лучшим образом. А он все голосил, помираю, мол. Лежит весь в бинтах, стонет», — уныло покачал головой лесничий. «Притворяется», — сказал Гарри. «Мадам Помфри может вылечить что угодно. Она в прошлом году вырастила во мне половину костей. Малфой уж постарается, раздует из мухи слона». «Школьному начальству наверняка сообщили», — горевал Хагрид. «Они скажут, не с того начал. Рано гиппогрифов-то. Лучше бы Флобер Черви или еще кто. Хотелось как лучше. Первый урок все же. Это моя ошибка».
«Ничего подобного. Малфой сам виноват», — твердо сказала Гермиона.
«Мы будем свидетелями», — прибавил Гарри. «Ты сказал, если гиппогрифа оскорбить, он набросится. А Малфой в это время не слушал. Кто в этом виноват? Мы расскажем Дамблдору, как все было».
«Конечно, расскажем. Так что ты не волнуйся», — присоединился к друзьям Рон.
Из черных, как агат, глаз Хагрида покатились слезы. Он схватил Гарри с Роном и сжал их в стальных объятиях.
«Я думаю, Хагрид, — недопускающим возражения тоном сказала Гермиона, — больше тебе пить нельзя». Взяла со стола кувшин и вышла из комнаты.
«Наверное, она права», — прохрипел Хагрид, отпустив Рона и Гарри, которые, пошатываясь, стали растирать ребра. Лесничий вылез из своего кресла и нетвердой походкой последовал за Гермионой. Снаружи раздался громкий всплеск.
«Что он там делает?»
— занервничал Рон.
«Сунул голову в бочку с водой», — сказала вернувшаяся с пустым кувшином Гермиона.
Хагрид вернулся, с длинных волос и бороды текли ручьи, смывая слезы, которые все еще текли из его глаз. «Вот так-то оно лучше», — сказал он и затряс головой, как вымокшая собака, окатив всех троих брызгами. «Хорошо, что пришли ко мне». «Я правда...» Хагрид вдруг осекся и уставился на Гарри, как будто только сейчас до него дошло, что у него в хижине Гарри.
«Что вы себе такое позволяете?» — прогремел он так, что все трое подпрыгнули. «Тебе, Гарри, запрещено, как стемнеет, выходить из замка, а вы двое, как смели его с собой взять?»
Хагрид подскочил к Гарри, схватил за руку и потащил к двери. «Идем!» — сказал он сердито. «Я тебя отведу, и чтоб больше никогда не ходил ко мне по ночам. Я того не стою». Глава 7. Богарт в шкафу.
До самого четверга Малфой на уроках не появлялся. Утром в четверг у слизеринцев и гриффиндорцев было подряд два урока зельеварения. Малфой явился на второй с видом героя, раненого в жестокой битве. Рука забинтована и на перевязи. «Как рука, Драко?» — нарочито заботливо спросила Пенси Паркинсон. «Болит?»
«Болит»,
— насупился Малфой, подмигнув за спиной Пенси верным телохранителям Крэбу и Гойлу. «Садитесь скорее», — бросил как бы, между прочим, Снэк. Гарри и Рон хмуро переглянулись. Явись они с таким опозданием, Снэк оставил бы их после уроков. А Малфою все сходит с рук, ведь Снэк — декан у Слизерина и своим прощает все. Проходили новое зелье, уменьшающее. Малфой поставил котел на огонь рядом с котлами Гарри и Рона и уселся за стол напротив них. — Сэр, — обратился он к Снегу, — у меня болит рука, я не могу нарезать коренья маргаритки.
— Уизли, нарежьте Малфою, — не взглянув на Рона, приказал Снег.
Рон покраснел до ушей. — Врешь ты все, ничего у тебя не болит, — прошипел он.
Малфой самодовольно ухмыльнулся. — Слышал? — Что сказал профессор Снэк? — Давай, давай, режь.
Рон схватил нож, подвинул коренья к себе и наскоро порубил на крупные неровные куски.
— Профессор, — пожаловался Малфой, — Уизли кое-как их нарезал.
Снэк подошел, свесил над ними длинный крючковатый нос и криво улыбнулся из-под черных засаленных косм.
«Отдайте свои коренья Малфою, Уизли, а его возьмите себе».
«Но, сэр...» Рон целую четверть часа старательно трудился над своими кореньями.
«Сейчас же!» — рявкнул Снэк.
«Ну, а что оставалось делать?» Рон подвинул к Малфою красиво нарезанные коренья, снова взял нож и принялся исправлять собственный брак.
«Сэр, мне не справиться с сушеной смоквой!»
Малфой не скрывал в голосе злобной насмешки.
«Поттер, помогите Малфою почистить смокву!»
Снэк ненавидяще глянул на Гарри и отошел от их парты. Гарри молча протянул руку за смоквой, наскоро снял с нее кожицу и швырнул обратно Малфою. Тот расплылся в улыбке.
«Как там ваш дружок Хагрид?»
«Не твое дело», — отрезал Рон, не поднимая головы.
«Недолго ему осталось нас учить», — с притворной жалостью вздохнул Малфой. «Папа так беспокоится за меня. Рука-то все не заживает».
«Заткнись, Малфой, а то тебе правда не поздоровится», — прорычал Рон. Но Малфой как не слышал. Он пожаловался попечительскому совету и в Министерство магии. У него там большие связи. Они для него все сделают. Ведь как знать? Опять притворно вздохнул он. А может, я на всю жизнь останусь калекой?
Так вот зачем этот маскарад. Ты хочешь, чтобы Хагрида выгнали?
У Гарри от гнева дрогнула рука, и он случайно отрезал голову сушеной гусеницы.
— И за этим, Поттер, и еще кое-зачем, — прошептал Малфой. — Уизли, порежь-ка мне гусениц.
Профессор Снэк тем временем накинулся на Невилла Долгопупса. Ему всегда доставалось на уроках зелье варенья. Он ненавидел этот предмет, очень боялся Снега и от страха всегда все путал. Зелье, которому по рецепту полагалось быть ядовито-зеленым, у Невилла получилось оранжевое Долгопупс. Снег на глазах всего класса зачерпнул немного зелья, высоко поднял черпак и опрокинул обратно в котел. «Оранжевая! У вас в одно ухо влетает, в другое вылетает. Я ведь яснее ясного сказал.
одна крысиная селезенка, две капли пиявочного сока.
Когда вы, наконец, станете слушать, что вам говорят?
Невилл покраснел, задрожал от страха, казалось, вот-вот заплачет. — Сэр, — вмешалась Гермиона, — позвольте, я помогу Невиллу исправить зелье.
— По-моему, я вас не спрашивал, мисс Грейнджер, и нечего выскакивать.
Снык напустился на Гермиону, и она тоже залилась краской.
— В конце урока Долгопупс мы дадим отведать это зелье вашей жабе. Может, тогда вы поумнеете?
И Снык отправился дальше. У Невилла от ужаса сперло дыхание. Он обернулся к Гермионе и простонал. — Гермиона, помоги!
Симус Финниган попросил у Гарри латунные весы.
Гарри слышал, что пишут в пророке. Сириуса Блэка видели. С тревогой сообщил он.
— Где?
Гарри с Роном широко раскрыли глаза. Малфой тоже навострил уши. Совсем недалеко отсюда. Его видела одна магла. Она, конечно, приняла его за обычного преступника и позвонила в полицию. Когда из Министерства магии примчались, Блэка и след простыл.
— Значит, недалеко,
— повторил Рон, многозначительно взглянув на Гарри, и, заметив, что Малфой подслушивает, прибавил. — А что тебе? Еще что-нибудь нарезать?
Малфой сощурил глаза и подался вперед. — Что, Поттер, хочешь сам поймать Блэка?
— Конечно. — отмахнулся Гарри. Тонкие губы Малфы скривились в усмешке, и он шепотом продолжал. — А будь я на твоем месте, я уж давно бы его нашел. Не стал бы строить из себя паиньку. — Отвяжись, Малфой, — вскипел Рон.
— А ты что, Поттер, разве не знаешь?
Малфой сузил белесые глаза. — Чего не знаю? Малфой ехидно засмеялся.
— Ты просто струсил. Надеешься, что его поймают дементоры? А я бы на твоем месте отомстил, сам бы его выследил.
— На чем это ты? — нахмурился Гарри. Перепалку прекратил голос Снега. — У вас в котлах все необходимые вещества. Пусть зелье покипит, а вы пока уберите со столов. В конце урока проверим раствор... Долгопупса!
Невилл лихорадочно размешивал зелье, даже вспотел. Глядя на него, Крэб с Гойлом на весь класс расхохотались.
Гермиона украдкой шептала Невиллу, что делать. Гарри с Роном убрали со стола коренья, гусениц и пошли мыть черпаки под струями фонтана в углу класса.
— Что такое нес Малфой?
— спросил Гарри. Рона, подставив руки под ледяную струю, льющуюся из пасти каменной горгульи.
— За что мне мстить Блэку?
— Он мне пока ничего плохого не сделал?
— Да это он нарочно подначивает тебя. Хочешь, чтобы ты сделал какую-нибудь глупость?
Перед самым концом урока Снег подошел к Невиллу. Невилл все еще сидел на корточках у котла.
— Идите все сюда! — позвал Снег, поблескивая глазами. — Поглядим, что будет с жабой Долгопупса. Правильно сваренное зелье превратит ее в головастика. Если же Долгопупс испортил варево, а я в этом не сомневаюсь, его жаба сдохнет.
Гриффиндорцы с опаской ждали, что будет. Слизеринцы ликовали. Снег взял Тревора, зачерпнул ложечкой... каплю зелья, оно было теперь зеленое, и влил жабе в рот. Воцарилась мертвая тишина, Тревор сглотнул, хлоп, превратился в головастика и завертелся у Снега на ладони. Гриффиндорцы захлопали. Снег с кислой миной вытащил из кармана пузырек, капнул на Тревора какой-то жидкости, и головастик снова стал жабой. — Минус 5 очков Гриффиндору, — объявил Снег, и улыбки с лиц гриффиндорцев исчезли.
Помнится, мисс Грейнджер, я запретил помогать Долгопупсу. Урок окончен. Гарри и Рон с Гермионой вышли из класса. Поднимаясь по лестнице в холл, Гарри думал о словах Малфоя, а Рон все еще кипел от гнева.
«Отнять у нас 5 баллов за прекрасное зелье! А почему ты, Гермиона, промолчала? Сказала бы, что Невилл сам его сварил. Подумаешь, один бы раз соврала!»
Гермиона не ответила, и Рон обернулся.
— А где Гермиона?
Друзья остановились. Мимо шли на обед гриффиндорцы, слизеринцы и ученики других факультетов. Гермиона как сквозь землю провалилась.
— Она ведь шла с нами,
— нахмурился Рон. В сопровождении Крэба и Гойла прошествовал Малфой, поравнявшись с Гарри. Он презрительно ухмыльнулся. — А вон она! — увидел ее Гарри на нижней площадке сзади. Гермиона, отдуваясь, поднималась по лестнице, неся в одной руке набитый учебниками портфель, другой придерживала под мантией еще какую-то ношу.
— Как это ты сумела?
— удивился Рон.
— Что?
— спросила Гермиона.
— Только что была рядом, и вдруг опять внизу.
Гермиона смутилась. —
Я забыла кое-что в классе.
— Ай! Портфель Гермионы лопнул по шву, и все книги вывалились.
— Как портфелю не порваться, — подумал Гарри, — от таких тяжеленных книг. — Зачем ты таскаешь с собой столько учебников?
— удивился Рон. — У меня ведь уроков больше, чем у вас. — Тяжело дыша, — объяснила Гермиона. — Подержи, пожалуйста.
— Но у нас нет сегодня этих уроков.
Рон вертел книги в руках и читал название. — После обеда только защита от темных искусств.
— Верно, — согласилась Гермиона, снова набила сумку учебниками и, как ни в чем не бывало, добавила. — Интересно, что у нас на обед? Умираю от голода.
С этими словами Гермиона бодро зашагала в большой зал.
— Тебе не кажется, что она что-то от нас скрывает?
— заметил Рон. После обеда был первый в этом году урок защиты от темных искусств. Ученики вошли в класс, расселись по местам, достали книги, пергамент, перья и в ожидании профессора перекидывались шутками. Он, наконец, вошел, улыбнулся и бросил на стол видавший виды портфель. Одежда на нем была та же, потрепанная и заплатанная, но выглядел он лучше, чем в поезде. Как будто поздоровел после нескольких сытных обедов.
— Добрый день! — приветствовал он учеников. — Учебники можете убрать. Сегодня у нас практическое занятие. Оставьте только волшебные палочки.
С любопытством переглянувшись, ученики спрятали книги и бумагу с перьями. Практическое занятие по защите от темных искусств было у них всего один раз. Они его хорошо помнили. Профессор Локонс принес клетку с шалунами пикси, выпустил их, и они перевернули все в классе вверх дном.
— Ну что, готовы?
— спросил Люпин. — Пойдемте со мной. Школьники сгорали от любопытства. Вышли за профессором из класса, пошли по коридору и свернули за угол. У ближайшей двери висел в воздухе вниз головой, растопырив кривые пальцы на ногах, полтергейст Пивс и замазывал жвачкой замочную скважину. Заметив Люпина, полтергейст задергал ногами в воздухе и заорал: «Глупый Люпин! Глупый Люпин! Глупый Люпин!» Пивс был известный грубиян и дразнила, но учителей вообще-то побаивался.
Ученики поглядели на Люпина, как он отнесется к выходке Пивса. Люпин улыбнулся. —
Я бы на твоем месте отлепил жвачку с замочной скважины, Пивс, — приветливо сказал он.
— Мистер Филч весьма огорчится, ведь там его щетки.
Филч, школьный завхоз со скверным характером, тоже учился когда-то в школе Хогвартс, но волшебник из него не вышел, и Филч из зависти вечно воевал со студентами. Перепадало и Пивзу. Пивз, однако, пропустил слова Люпина мимо ушей, сдав губами непристойный звук. Профессор Люпин вздохнул и вынул волшебную палочку. «На этот случай есть одно полезное заклинание», — сказал он ученикам через плечо. «Смотрите внимательно». Он быстро вытянул руку на уровне плеч, навел палочку на Пивза и произнес: «Вадди-вази». Жвачка пулей выскочила из замочной скважины и прямо Пивзу в левую ноздрю. Пивз перекувырнулся и, бронясь, умчался прочь. «Здорово, сэр!» — в восторге воскликнул Дин Томас. «Спасибо, Дин!» — Люпин спрятал волшебную палочку. «Ну что, идем дальше?»
Люпин сразу вырос во мнении учеников, и они с уважением поглядывали на него и на поношенную одежду. Пройдя следующий коридор, Люпин остановился перед учительской.
Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете.